Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем.
Мы не напали, мы защищались.
Владимир Путин никому не угрожает.
Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол.
Владимир Путин не хочет войны с НАТО.
Мы, кстати, очень неудачно переименовали. Я считаю, надо было называться Z-банк.
И другие вопросы экономического форума в Петербурге.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин очень любит историю и сетовать, что он готов к переговорам, просто с ним никто не хочет разговаривать. Второе, он в очередной раз заявил журналистам, в том числе из недружественных стран, гордо подчеркивала пресс-служба Кремля. Об этом мы еще поговорим, а пока вернемся к первому пункту. Путин опоздал более чем на 6 часов на встречу с журналистами и сетовал, что это из-за главы правления «Газпрома» Алексея Миллера, который показывал президенту башню Лахта-центра и планы по 82-метровому триумфальному столпу Петра I и по двум башням «Газпрома» высотой 555 и 703 метра. Гигантомания, не свойственная императорскому Петербургу. После Лахта-центра и трехчасовой встречи с журналистами выходец из крестьян, как мы вчера выяснили из его генеалогического древа, Путин едет в Царское село на выставку к очередной круглой дате со дня рождения поэта Александра Пушкина. Уж полночь близится, а Путина все нет. Выставку назвали «Поэт и царь». Она о взаимоотношениях солнца русской поэзии с российскими самодержцами. Любопытно, что «Поэт и царь» – название немого фильма 1927 года, где Пушкин, главный герой, не готовый писать стихи барским гостиным и носить военный мундир, нарушая царский протокол. По сюжету царь-злодей Николай I, увлечен женой Пушкина, пытается это скрыть и способствует ее сближению с Дантесом. После дуэли Пушкин на смертном одре читает письмо Николая, которое обещает позаботиться о его жене и детях. Солнце русской поэзии по сюжету закатывает русский царь-антагонист, который к тому же отправляет тело Пушкина в село Михайловское в страхе перед народными волнениями в столице. Конец фильма. Моя маленькая киноисторическая справочка закончена. Уложился секунд в 30, надеюсь. Во вселенной Владимира Путина часто случается, что сказанное расходится с действительностью с точностью да наоборот. Его, поэт и царь, это не на обломках самовластия, а клеветникам России. Его угрозы применения ядерного оружия – это не совсем угрозы. Вот еще одна нестыковочка в одном предложении.
8 лет, когда объявили, что никаких мирных договоренностей реализовывать никто не будет, что мы вынуждены были сделать? Мы вынуждены были предпринять попытку вооруженным путем заставить их это сделать. Но не мы начали эту войну.
В целом же Путин посоветовал журналистам из недружественных стран не искать в лице России врага. Те почему-то сочли его ответы угрозой ядерных ударов. Подробнее в нашем сюжете.
Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий.
Запад специально ищет врага в образе России, чтобы удержать собственное имперское величие. О своем видении войны с Украиной в течение 3 часов в Санкт-Петербурге рассказывал Владимир Путин редакторам иностранных изданий. Встреча с зарубежными журналистами, в том числе из так называемых недружественных стран, стала для президента первой с начала российского вторжения в Украину. Ее начало несколько раз переносили, и началась она почти на 9 часов позже, чем планировалось. Как сразу заявил Путин, войну в Украине развязали, конечно же, США, когда еще в 2014 году устроили знаменитый Майдан.
Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство в мире. И ни в коем случае не хотят допустить какой бы то ни было, какого-то ни было успеха России, именно потому что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США. В этом весь смысл того, что делает США.
По словам Путина, Запад окончательно испортил отношения с Россией, когда стал поставлять оружие Украине. Если же западное оружие будет бить по российским регионам, то стоит ожидать асимметричного ответа, ведь чувствительные места есть у всех, пригрозил президент.
мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?
О числе погибших российских военных Путин, как обычно, не сказал. Отвечая на вопрос агентства «Франс Пресс», почему Россия скрывает потери, президент лишь отметил – потери в разы меньше, чем у Украины, тогда как Украина теряет почти 50 тысяч солдат ежемесячно. По словам Путина, в украинском плену удерживается менее 1500 российских военных, тогда как в российском плену почти в 5 раз больше – около 6500 украинцев. В беседе с журналистами Путин попытался, по его же словам, не бряцать ядерной дубинкой, но не сдержался и вновь погрозил этой дубинкой миру.
Мой вопрос. Возвращаясь к Украине, что может спровоцировать ядерную войну и насколько мы близки к этому риску?
Вы знаете, вот нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой.
Запад просто должен перестать поставлять оружие Украине. Тогда война закончится за пару месяцев, подытожил Путин. Утром мировые СМИ вышли с заголовками о возможных ядерных ударах. Россия готова применить ядерное оружие, если увидит угрозу своему суверенитету, написал Вашингтон-Пост. И не стоит верить, что Путин остановится у границ Украины, отмечает политику.
Очень интересно, что те самые слова про стол, которые Путин выдал немецкому журналисту, он произнес в ответ на вопрос, который президенту никто не задавал. Его спросили, какой из флагов на входе в бизнес-центр, где проходила встреча, ему нравится больше – имперский, советский или современный. Но Путин решил рассказать о том, что Запад несправедливо называет Россию империей и тем самым только провоцирует на конфликт. Такой же посыл вы наверняка услышали и в других вопросах Путина. И сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, а нужна ли вообще Россия Западу? Такой опрос мы запустили в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Никита Савин. Никита, здравствуйте.
Иван, здравствуйте.
Очень хотим, знаете, с вами разобраться вот в этих противоречивых сигналах, которые мы наблюдали минувшим вечером. Так Путин угрожает все-таки или не угрожает? Наверное, это ключевой вопрос. Если угрожает, то вроде ничего нового, не в первый раз он это говорит. А может быть, это такая уже реакция на возможность Украины использовать западное оружие? Что же это было, на ваш взгляд?
Политические речи – это всегда довольно тонкий момент. Вряд ли в политической истории мы найдем пример политика, который бы только угрожал или только бы успокаивал своих собеседников. Как правило, речь идет о комбинации того и другого, играх на подтекстах, на каких-то акцентах. Конечно, Владимир Путин, с одной стороны, демонстрировал свою готовность к мирным переговорам, делился своим видением будущего, делился своими соображениями касательно проблем с легитимностью власти в Украине, тем самым как бы говоря о мирном процессе. В то же время, вы совершенно правы, он указывал на ядерную доктрину Российской Федерации, он намекал на преимущества на фронтах, он говорил о перевесе в силах в пользу России и тем самым, конечно, подчеркивал, что Россия готова продолжать военные действия и не готова капитулировать. Собственно, так в периоды военных действий и ведется разговор накануне мирных обсуждений, мирных переговоров. Войны прекращаются тогда, когда складывается вот некоторый баланс, который устраивает все стороны, когда все стороны уже не хотят, не готовы по разным причинам продолжать военные действия. И для Владимира Путина вот такая ситуация является вполне желаемой, когда у него есть перевес в силах, и он хочет выйти из всей этой истории с прикупом для себя.
То есть это, скорее, все-таки ставка на какой-то намеки на диалоги. Она весьма странно звучит, когда вот та самая дубинка ядерная в руках мелькает из одной в другую.
Конечно, она странно звучит, поскольку ключи к прекращению конфликта не только в кармане у Владимира Путина. Владимиру Путину нужно вести переговоры с Украиной, с каким-то определенным лицом в Украине. Вот мы слышали, что он, судя по всему, не готов вести переговоры о мире с Владимиром Зеленским. Владимир Путин также прозрачно намекает на то, что прекращение конфликта требует согласия и вовлеченности даже не европейских стран, но Соединенных Штатов Америки. По-моему, именно Соединенные Штаты были главным героем вчерашнего общения Путина с журналистами в ответах на вопросы подавляющего большинства журналистов. Путин кивал на Соединенные Штаты. Ну и, соответственно, имея это в виду, Владимир Путин обозначает вот палитру возможных вариантов своего поведения, и таким образом это звучит действительно противоречиво.
Ну и к слову, как раз таки, да, США, очень хотелось вас спросить. Путин довольно-таки вальяжно заявил, что его не волнует результат президентских выборов в США. Так ли это на практике, особенно после его же слов вдогонку о том, что судебная система штатов используется против Дональда Трампа для внутриполитической борьбы, что особо противоречиво звучит именно от его имени, учитывая события последних 20 с лишним лет его правления?
Я думаю, что Владимир Путин, конечно, имеет какие-то свои предпочтения касательно будущего лидера Соединенных Штатов. И в Кремле, безусловно, следят с большим вниманием за президентской кампанией. И тот факт, что Владимир Путин так подробно комментировал избирательную кампанию в США, подтверждает то, что он внимательно за ней следит. По-моему, даже ссылался на работы американских политологов, аналитиков. Что-то мне подсказывает, что Владимир Путин не следил с таким же вниманием за избирательной кампанией в России. Вот если какой-нибудь из журналистов спросил бы Владимира Путина о деле, хотя, по-моему, никто из кандидатов еще не испытывал каких-то уголовных дел на себе, и надеюсь, что не испытает, но если бы кто-то из журналистов спросил Владимира Путина о программе Вячеслава Дованкова, например, или Николая Харитонова, скорее всего, Владимир Путин плавал бы больше, чем в ответе на вопрос о программе Дональда Трампа.
Я не исключаю, что и о собственной программе Владимира Путина. Владимир Путин тоже не в курсе, она так и не была опубликована.
Да, да, это тоже вполне вероятно. Поэтому я думаю, что в Кремле следят за избирательной кампанией в США. Другое дело, что то, что Владимир Путин сказал в отношении и Байдена, и Трампа, а именно, что Байден, в отличие от Трампа, весьма предсказуем. Трамп несет с собой хаос, и хаос не только для США, но и для всего окружающего мира. Я думаю, что это отражает вот те разговоры, которые ведутся в Кремле, и те мысли, которые имеют место в голове у Владимира Путина. Действительно, и Трамп, и Байден имеют свои очень существенные плюсы и недостатки для российского руководства, и в этом отношении российскому руководству действительно в какой-то мере безразлично, кто возглавит Соединенные Штаты. Это лишь будет означать, что российскому руководству придется принимать во внимание те риски, а не иные.
Никита, спасибо. Прежде чем мы с вами продолжим разговор о Петербургском форуме, который вот остается, возможно, искусственно, но все-таки важной платформой для манифеста, в том числе Владимира Путина, хочется разобраться, вот насколько он вообще, этот форум, международный и экономический, и заодно посмотреть, что там с заявлением Владимира Путина о попадании в топ-5 экономик мира. Подробности в сюжете Ильи Козина.
Пришел к выводу, что мы обгоняем Японию. По мнению Мирового банка, Россия сегодня четвертая экономика мира по паритету покупательной способности.
Оговорка Путина по паритету покупательной способности куда важнее, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что этот показатель, в отличие от простого ВВП, сравнивает стоимость жизни, а не только количество произведенных товаров и услуг. Это значит, что страны с низкими ценами могут казаться богаче, чем они есть на самом деле. Вводящая в заблуждение цитата Путина точечно выражает всю суть форума после вторжения России в Украину. Экономического смысла в нем сейчас мало, считает обозреватель Максим Блант.
Говорить о том, что Петербургский форум сейчас имеет какое-то экономическое значение, совершенно бессмысленно. особенно с той точки зрения, что раньше это действительно был международный форум, который называли даже пару лет, наверное, если не больше, русским Давосом.
С тех пор многое изменилось. Правда, критику в адрес властей до сих пор можно услышать. На дискуссии, посвященной макроэкономическим вопросам, глава Центробанка Эльвира Набиуллина позволила себе редкую критику в отношении действий властей по национализации бизнеса. Например, в случае Соликамского магниевого завода прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии акций даже у миноритарных акционеров, или, проще говоря, простых граждан-вкладчиков.
Вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. И после этого мы не можем ожидать, что люди пойдут своими деньгами покупать акции на организованных торгах. Мы вот сейчас обсуждали, еще надо вас убедить по поводу стимула для IPO. Это все правильно, но этого будет недостаточно, если действительно основополагающие вещи, связанные с доверием, не будут восстановлены.
На форуме в этом году чаще, чем в прошлое, звучит слово «суверенитет». Что касается суверенитета экономического, то министр экономического развития Максим Решетников поставил его фактически на последнее место.
Потом пришел Решетников, после нее выступал и поставил жирную точку. Сказал, что главные задачи – это государственный суверенитет, культурный суверенитет и экономический суверенитет. Макаров, который вел сессию, глава Думского бюджетного комитета, он говорит, а ничего, что мы тут на экономическом форуме, а вы экономический суверенитет на третье место ставите. Он говорит, а вот без сильной армии не может быть никакого суверенитета.
Кроме того, форум запомнится составом участников. Помимо Путина, приехала делегация террористического движения «Талибан», антизападно настроенный президент Боливии Луис Ларсе и «Крокодил». Именно такое прозвище заслужил президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва за жестокие расправы над оппозиционерами в своей стране. Нельзя обойти стороной внезапное участие двух дочерей Путина в разных дискуссиях – Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой. Максим Блант уверен, что Путин наконец-то готов познакомить общество со своей семьей.
Ну, общество, видимо, с точки зрения Путина дозрело. И сам Путин, видимо, дозрел для того, чтобы каким-то образом свою семью, а не только товарищей по кооперативу, выдвигать на первую роль.
Эксперт уверен, что сегодня важные для России экономические решения принимаются в Китае. А некогда влиятельный форум сегодня событие малозначимое.
Потерял ли Петербургский форум свою значимость, мы спросили у еще одного экономиста. Бывший ректор Российской экономической школы Рубен Яниколопов считает, что этот форум все еще главное экономическое событие, но для российского бизнеса и для российских же регионов. Но те сделки, которые там заключают в этом году, говорят как раз-таки о внешних проблемах российской экономики.
Это все равно важный форум, да, внутри России. Там встречаются действительно важные люди, обсуждают, заключают сделки внутрироссийские компании. Это все-таки, ну, это на самом деле, конечно, самое репрезентативное место с точки зрения, куда съезжаются прям все важные представители российской бизнеса. Но международная часть, ну, она по сути потеряна, ее нет. Это, ну, отражает позицию сейчас России в международной торговле, она, ну, как бы сильно упала и не такая важная. То есть все, что то, как Россия включена в международную торговлю, все сводится, ну, к упростилось очень сильно. Россия пытается мучительно продавать свои энергоресурсы всем, кому можно, закупать все, что только можно. Но это ситуативные вещи, и стратегических каких-то коопераций, больших инвестпроектов не наблюдается. Поэтому, ну, роль России в международной торговле, надо тоже понимать, что когда даже наше руководство, оно так гордится тем, что Россия, как знаете, замечательно обходится без партнеров, как она стала независимой и производит все внутри себя, и что вообще Россия может жить без мировой экономики, это, конечно, замечательно, но надо понимать и другое. Это еще означает, что мировая экономика научилась жить без России.
С этим трудно поспорить, учитывая, например, что Европа, а это все-таки по довоенным меркам ключевой российский партнер в торговле, за последние 2 года сокращает закупки российских ресурсов, а теперь и вовсе идут разговоры, и да не прекращались они, чтобы полностью вообще от них отказаться. Никита, на этом фоне, вот как вы думаете, для кого же Россия сохраняет международный статус этого форума? Для чего вот этот вот парад флагов и территорий, как упоминается второй год в пресс-релизах этого форума?
Прежде всего, Россия сохраняет международный статус этого форума для самой себя, поскольку одной из основных задач Петербургского форума в этом году, да и по большому счету в предшествующие годы, тоже это демонстративность. Вот такие форумы, они главным образом демонстрируют что-то себе, окружающим, и в этом году России важно продемонстрировать себе и миру, что международные связи сохраняются, несмотря на санкции, несмотря на изоляцию. И все-таки визиты африканских лидеров, представителей Саудовской Аравии, позволяют, хоть и с оговорками, говорить о международном статусе этого форума. Также форум позволяет России говорить, если не об устойчивом развитии уже давно никто не говорит, но хотя бы претендовать на разговоры о развитии российской экономики. Вот Владимир Путин так радостно рапортовал о том, что Россия вышла на 4-ю позицию по ВВП по паритету покупательной способности и говорил о долгосрочном развитии российской экономики, о том, что не нужно терять темп. И, конечно, вот Петербургский форум позволяет говорить о развитии несколько более уверенно. Плюс форум несет в себе некоторый психологический заряд, он демонстрирует преемственность, несмотря на санкции, несмотря на изоляцию, несмотря на войну. Россия продолжает проводить вот этот масштабный экономический форум, приглашать международных гостей, и, конечно, это способствует успокоению российской элиты, у которой хотя бы на пару дней формируется иллюзия, что ничего особенного в стране не происходит.
Ну вот к слову об этой демонстративности, о которой вы говорите, и которая, да, подразумевается, по всей видимости, за этими бутафорскими роботами и всем прочим, телеграм-канал «Сирена» выяснил, что на стенд Белгородской области с подсолнухами и клубникой на форуме местные власти потратили 13 миллионов рублей. При этом региону не хватает на реконструкцию социальных объектов, разрушенных обстрелами из-за начатой Владимиром Путиным войны против Украины. И нужны более 2,5 миллиардов рублей, чтобы все это восстановить, и этих средств у региона просто нет. Никита, довольно странная ситуация. Если форум – это такая вот выставка достижений народного хозяйства, то как же это хозяйство демонстрировать на третий год полномасштабной войны без ущерба для имиджа? Или это как раз и есть та самая ширма, когда вот идут от обратного, и это обратное очень ловко прикрывают, да еще и через подсолнухи с клубникой?
Да, со стороны действительно все эти сюжеты выглядят весьма абсурдно, тем более, когда мы смотрим на какие-то элементы жизни вот российских регионов, которые, очевидно, требуют дополнительного финансирования. Все это, конечно, выглядит какой-то непозволительной роскошью. Но рациональность такого рода мер, она познается, вот как только мы принимаем во внимание то, как в целом функционирует российская власть. Вот одно из функции этого форума – это объединять вокруг себя людей и привлекать к себе некоторое внимание. Вот российский государственный капитализм состоит из вертикально интегрированных структур, которые требуют тесного контакта с государственными ведомствами, с министерствами и так далее. И у этой системы есть большое количество плюсов, но ее очевидный недостаток в том, что в регламентах ты не пропишешь все сложные ситуации, все сложные обстоятельства, и вот в таких системах подчас требуется горизонтальная кооперация, где тебе нужно объединить губернатора региона, главу «Газпрома», министра экономического развития и торговли, и, конечно, для решения какого-то вопроса, важного для региона, например. И, конечно, в такой нормальной, обычной ситуации, ну, как минимум, сложно согласовать графики всех этих трех участников, а как максимум никто из них не будет готов брать на себя ответственность за решение нестандартного вопроса. Вот такого рода демонстрация, такого рода выставки, которые финансируют регионы, они привлекают к ним внимание. Они собирают вокруг себя важных людей, они собирают вокруг себя прессу, и в кулуарах форума вполне могут встретиться вот около этого стенда губернатор области, глава «Газпрома», министр экономического развития, которые между собой решат какой-то важный, злободневный для региона вопрос. А если глава «Газпрома» к этому еще и добавит, что у него через 15 минут встреча с Владимиром Путиным, где он замолвит доброе слово за руководителя региона, этот вопрос решится еще быстрее.
Никита, и завершая наш сегодняшний разговор о форуме и его преемственности, хочется снова обратить внимание на вот это уже знаменитое фамильное древо Путиных, в котором нет места ни первой жене, ни как минимум двум детям. И, кстати, создание такого древа обойдется вам в сумму от 190 тысяч до почти 900 тысяч рублей. Ну, зато дочерям есть место на форуме. И вот эти, все эти разговоры о царях и поэтах, Никита, стоит ли нам вот это хотя бы на секундочку, но рассматривать как спецоперацию престола наследниках, по крайней мере, их ввод в публичное поле, такое наиболее уже ярко демонстративное. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Если коротко, то Владимир Путин действительно делает некоторый шаг вперед. Дочери Владимира Путина на этом форуме представляются двору. Они не представляются российскому обществу, и это очень важное различие. Стоит ли это рассматривать как спецоперация преемник? Ее можно так рассматривать. Другое дело, что каких-то содержательных выводов из этого мы сделать не можем. Мотивации Владимира Путина остаются лишь в голове у самого Владимира Путина. Для внешних наблюдателей, включая нас с вами, они не наблюдаем.
Никита, большое спасибо. Разбираться в тонкостях не вполне экономического форума нам помогал сегодня политолог Никита Савин. А в завершении этого разговора хочу вам, уважаемые зрители, указать на еще одно довольно символическое событие, произошедшее параллельно с этим форумом. Переименование одного из самых успешных частных банков России Тинькофф в Т-банк. Напомню, российские власти, по словам предпринимателя Олега Тинькова, вынудили его продать свою долю в банке, который назван его фамилией, иначе ее бы национализировали. Тиньков предложил альтернативное название.
Понятно, что они хотели там иноагентом убрать мое имя, но сегодня утром я в заявлении видел, что этот близнюк сказал, типа, имя должно быть кристально чистым. Ой, май гад, что ж оно 2 года-то не было кристально чистым для них, а теперь вдруг стало кристально нечистым. Ну, кстати, очень неудачно переименовали. Я считаю, им надо было называться Z-банк. Это было бы намного круче. Z-банк. Вот. У меня всегда было с креативом хорошо. Надо было им все-таки мне позвонить. Вот Z-банк это было бы... Это отражение сегодняшнего Тинькова. Это Z-банк.
А 39% наших зрителей, это меньшинство, проголосовало за действительное желание взаимодействовать России и Запада. 61% не уверен, что в этом вообще есть какая-либо заинтересованность с западной стороны. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.